«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы начинаем программу «Здоровый разговор». Здравствуйте, у микрофона Лидия Андреева. Гость нашей студии, основатель и главный врач клиники швейцарской стоматологии Вячеслав Куликов. Добрый день.
Здравствуйте, Лидия, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наш телефон 264-7704. Можете звонить и задавать свои вопросы в нашей студии. Также можно писать текстовые сообщения в Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-908-0953-953. А говорить мы сегодня будем о зубах мудрости. Как это? Поставить запятую в нужном месте, удалить нельзя, оставить. Или, может быть, найти можно что-то среднее. Вообще, для начала, зачем они нужны? Они вроде бы так далеко растут и столько проблем вызывают. Они зачем нужны человеку?
Ну, вокруг зубов мудрости, да, или как мы стоматологи называем восьмые зубы, очень ходит много мифов, и до сих пор люди, не обладающие достаточными знаниями, спорят, нужны эти зубы мудрости, не нужны,
советы,
что с ними делать,
всегда.
Советы дают, да, вот. К сожалению, часто бывает так, я бываю свидетелем, что и докторам начинают давать советы, как поступить, и с таким сталкиваемся, да. Ну, давайте сначала определимся вообще, что это такие зубы, что это за зубы такие особенные, да, и почему у нас с ними чаще всего возникают проблемы, то есть потому что проблемы действительно распространенные. Ну, наверное, в моей практике не бывает ни дня, чтобы с этой проблемой ко мне не обращались, и независимо от возраста, начиная там от подросткового периода и заканчивая даже пожилыми людьми. В любом возрасте мы можем столкнуться с проблемами, связанными с зубами мудрости. Но дело в том, что зубы мудрости или восьмые зубы, они располагаются далеко. Там, с краю челюсти. И, в принципе, эти зубы в акте жевания не участвуют абсолютно. То есть комок пищи, который мы пережевываем в полости рта, он не доходит до этих крайних зубов.
Даже если они растут ровно и прямо.
Еще много лет назад, там, приблизительно 100 лет назад, один из ученых-стоматологов решил провести исследование, в рамках которых каждый зуб определил процент, по которым он принимает участие в акте жевания. Понятно, что центральные зубы в акте жевания мало принимают участие, они необходимы нам только для откусывания, да, там, пищи. Вот. А разные жевательные зубы в том или ином процентном соотношении принимают в этом участие. И вот он составил таблицу, по которой стоматологи во всем мире, студенты, учатся. И вот в этой таблице процент на зубах мудрости стоит под цифрой 0. Зубы мудрости в акте жевания не участвуют.
Но ведь матушка природа их зачем-то создала.
Матушка природа их создала давным-давно. И досталось это преимущество нашим предкам. И стоит взглянуть на процесс эволюции, как это все происходило. И если мы посмотрим на наших древних людей, например, неандертальцев, на их черепа, которые наши археологи раскапывают, да, до сих пор, то мы увидим, что черепа этих наших древних людей, они отличаются от черепа современного человека. У них уменьшена черепная коробка в силу того, что мозг был чуть поменьше размером, но очень выраженные челюсти. Верхняя и нижняя челюсть, они имеют достаточно большой выраженный размер, значительно больше, чем у нас, у современного человека. Почему? Потому что в тот период времени они употребляли в пищу необработанную термически пищу, то есть сырую, да, там, если ели мясо, будучи хищниками, то сырое мясо. И для пережевывания такой грубой пищи им требовалось большее количество зубов. И вот как раз-таки тогда, в этот момент, зубы мудрости, они принимали участие, они пережевывали эту пищу. Но в процессе эволюции, когда Homo sapiens становился Homo sapiens,
Homo sapiens,
да, вот, мозг стал увеличиваться, черепная коробка вследствие за ней, а вот размер челюстей стал уменьшаться. И зубам мудрости, которые находятся с краю, стало тесно. Им просто недостаточно места в верхней и нижней челюсти для того, чтобы они полноценно стояли в зубном ряду. Они постоянно начинают прорезаться криво, в сторону куда-то.
Щеку от этого возникают, даже, я читала,
да, очень много разных вариантов. И от этого возникают определенные проблемы. Существуют народности сейчас на данный момент, у которых процесс эволюции идет быстрее, чем у большей части населения нашей планеты. Там, у европейской расы или еще какой-то. Например, там народности на Чукотке или в Мексике, у которых уже давно не существует зубов мудрости вообще. В принципе, то есть они рождаются, живут дальше, зубов мудрости нет. И в европейской части населения, ну или в другой части населения Земли, этот процесс, он тоже наблюдается. То есть приходят к нам, к стоматологам, пациенты на прием, мы делаем снимок и видим, что человек, будучи взрослым, у него, например, нет двух зубов мудрости из четырех. Или нет совсем. Это что, патология какая-то? Да нет, конечно. Просто вот этот процесс эволюции, он неизбежно будет продолжаться такими же темпами дальше. И в будущем, не знаю, там через тысячи лет, ни у кого не будет зубов мудрости. Они не нужны нам.
Я, кстати, читала, что вот совсем-совсем уже в далеком будущем смоделировали внешность человека. Он несколько похож на то, что сейчас гуманоидами вот показывают какие-то инопланетяне. В общем, у него очень большая черепная коробка, у него там какой-то огромный мозг должен помещаться, и у него нет вообще зубов. Вот как вы со скептицизмом относитесь к таким моделям?
Ну, сложно сказать. Если заглянуть совсем в далекое будущее, может быть, там через миллионы лет, вдруг, конечно, в процессе эволюции произойдет какие-то вот такие кардинальные изменения. Я не исключаю, по крайней мере, что действительно наш желудочно-кишечный тракт и наш организм приспособится к приему пищи таким образом, что нам не потребуется ее просто пережевывать. Да, мы будем его там в сублимированном виде в каком-то употреблять. Не исключаю такого, но это уж совсем далекое
будущее.
Очень
необозримое такое будущее.
Конечно,
да?
Конечно.
Кстати, для информации для наших слушателей, если вы что-то упустите сегодня в нашей программе, обязательно можно будет послушать повтор в пятницу, 8 июня, 15 часов он выйдет в эфир, и также нас найти на сайте kpchl.ru в разделе «Радио». Я напомню, гость нашей студии, основатель и главный врач клиники «Швейцарская стоматология» Вячеслав Куликов. Ну, сакраментальный вопрос, почему мудрости? Почему зубы мудрости?
Ну, все просто, потому что эти зубы прорезаются уже в более взрослом возрасте, то есть начиная где-то с 16-17 лет этот процесс начинает у некоторых людей возникать, а у кого-то зубы прорезаются к 30-40 годам. И именно по этой причине это народное такое название, название в народе, эти зубы прозвали зубами мудрости, то есть как вместе с мудростью якобы.
Ну, то есть, соответственно, какое-то хирургическое вмешательство, какое-то удаление этих зубов, оно не должно привести к какой-то потере мудрости. Ну, есть
нет,
и такое мнение.
Нет, ни в коем случае.
Все-таки, если зубы мудрости, ну, растут нормально, особых проблем не приносят. Но вот теперь мы знаем, что кто-то не знал этого, я думаю, я, например, не знала, что в жевании они не участвуют, ну и по большому счету нам не нужны. Стоит пойти и удалить? Или, ну, пусть тебе растут, пусть живут.
Если они прорезались и не возникает никаких проблем, подтвердить это сможет только врач-стоматолог, потому что если вы не чувствуете этих проблем, то это не значит, что у вас их и нет. Все-таки необходимо провести обследование, сделать снимки, убедиться в том, что они своим каким-то кривым положением не вызывают проблем с соседними зубами. И если этих проблем нет, то, конечно же, их никто намеренно удалять не будет. Любому вмешательству, любому лечению должно предшествовать определенные показания. Если этих показаний нет, соответственно, и делать этого нет.
А как их прочистить? Они действительно далеко, вот эти те самые зубы в труднодоступных местах. Надо, наверное, какие-то специальные упражнения проработать, чтобы дотягиваться.
Угу. Или щеткой. Совсем широко рот открывать так.
Ну да, как в рекламе, там вот на 360 градусов его распахивать.
Ну, это еще одна из причин, по которой часто приходится удалять эти зубы мудрости. В силу того, что они действительно тяжело поддаются гигиене, хорошей очистке, то развитие кариеса на них происходит значительно быстрее, чем на других зубах. И часто приходят пациенты, у которых глубокий кариес или там осложненный на этих зубах, и мы в первую очередь, ну, грамотный специалист, видя такую проблему, он всегда должен предложить альтернативу. То есть либо лечить этот зуб, либо его все-таки удалить. Потому что лечение зуба возможно, но оно будет просто по желанию самого пациента. Угу. Если врач на этом настаивает, давайте я вам все-таки его полечу, сохраню, то пускай этот доктор не лукавит, а скажет честно в глаза пациенту, что он хочет заработать денег на этом. Угу. Потому что если зуб можно удалить, и для этого есть показания определенные, то он должен предложить эту альтернативу. Если он этого не делает и не осведомляет пациента о том, что эти зубы не участвуют в акте жевания, в них нет необходимости сохранять, особенно когда нет противоположного зуба наверху или внизу, ну, то есть антагониста, как мы говорим, то тогда и лечить нет смысла. Понимаете, это просто зря потраченные деньги. Нужно быть честными перед своими пациентами в первую очередь.
Ну, вот это, кстати, очень важная информация. А если такой расклад у человека, с одной стороны, нет ни верхнего, ни нижнего зуба мудрости, а с другой стороны, эти зубы есть. Вот в таком, в такой конфигурации, если у него ничего не болит, он тоже может жить сколько
угодно? Конечно, потому что, еще раз повторюсь, зубы мудрости в акте жевания не участвуют. Ну, в большинстве случаев, за редким исключением, когда там смещение произошло или еще что-то. Вот. И, соответственно, в этом нет необходимости удалять и делать какую-то намеренно симметрию слева и справа.
Давайте прочитаю сообщение из WhatsApp от Марины. Правда ли, что у вегетарианцев зубы хуже, чем у мясоедов?
Спорный такой момент, потому что к вегетарианству все-таки люди приходят уже в сознательном состоянии,
ну,
не с детства.
Ну, кого-то с детства бывает, бывает, что в семье воспитывают, но так, хотя я вот не сторонник, ну да ладно.
Это отдельная тема, конечно, спорная очень, сейчас много может набежать приверженцев вегетарианства и защищать это направление, но я как врач все-таки, который изучал медицину и биохимию в частности, скажу, что вегетарианство, безусловно, вредно. Потому что те незаменимые аминокислоты, которые мы получаем из животных белков, к сожалению, мы не можем их никак заменить другими белками, которые существуют в растительной еде. Поэтому, безусловно, это влияет не только на зубы, а вообще, в принципе, на организм целиком. Не сразу, со временем. У кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей, но влияет негативно, да.
Интересно, звонит нам вегетарианец сейчас или нет? 264-7704, наш телефон. Здравствуйте, задавайте вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня вопрос такой. С внуком бабушка пошла к зубному врачу. Там на нее врач наругался, что должны ходить только с родителями. Но вы знаете сейчас какое время, что родителям надо с работы отпроситься. И как отпускают или не отпускают, это очень редко. Вот это вот правда, что надо только с родителями? Или как вот, или это прерогатива врача?
Спасибо. Ближайший родственник.
Ну, конечно, с ближайшим родственником допустимо. Если речь идет о каком-то серьезном вмешательстве, ну, как правило, это все-таки в плановом порядке, да, там какая-то серьезная операция, то, безусловно, врач обязан уведомить родителей прямых, да, или опекунов, да. Потому что берется как минимум, да, информированное согласие с родителями, оформляются документы и так далее. Но если мы говорим об элементарных каких-то манипуляциях, там, лечении кариеса или прочих профилактических мер, ну, почему нет? Почему бабушка не имеет права привести ребенка и полечить его? Наоборот, этой бабушке нужно сказать спасибо, что она это делает в то время, когда родителям некогда.
Да, а не дает ему просто
конечно,
конфет.
Конечно. Да, и доктор должен вместе с бабушкой порадоваться за это.
У нас сейчас будет очень короткий перерыв. После него мы вернемся в эфир. Я напомню, телефон для наших слушателей 264-7704. Звоните, задавайте свои вопросы. Также можно писать нам в Telegram, WhatsApp и Viber. 8-908-0953-953.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Здоровый разговор». Гость нашей студии, основатель и главный врач клиники швейцарской стоматологии Вячеслав Куликов. А вот, опять же, добавляя про веганов, вегетарианцев и тех, кто ест мясо, вот интересная такая информация проходила в свое время, что научное обоснование того, что человек мясоед, это в том числе его прикус. Что у человека прикус хищника. Вот что вы на это скажете?
Безусловно, имеет значение это, потому что наши зубы и наш жевательный аппарат предназначен для того, чтобы пережевывать очень грубую пищу. И речь идет не только о грубоволокнистой растительной пище, а именно о животной пище, которая гораздо тверже, да, там, чем, допустим, растительная. И речь идет не только о формировании нашего черепа, наших челюстей, а о форме зубов, о которой очень часто забывают. И, к сожалению, многие забывают, даже стоматологи, что они делают. Ну, не все, конечно, там некоторые есть такие. Дело в том, что если вы посмотрите на свой здоровый зуб, на любой жевательный, то вы увидите огромное количество мелких бугорков, ямок, которые как раз-таки предназначены для того, чтобы при смыкании с верхними и нижними зубами образовывали некий такой замок. И в процессе пережевывания пищи мы пищу как ножницами разрезаем на мелкие кусочки. Не перетираем, как как некоторые думают, а разрезаем. Это естественное такое, естественное движение для наших челюстей. А когда врач-стоматолог делает зуб круглым, например, пломбу, смотрите, какую ровненькую, кругленькую пломбу
гладкое
он поставил,
место,
корогу.
Да.
Да, вот. Или зуб стерся в процессе пережевывания там, спустя долгие годы, то вот этот гладкий зуб без этих бугорков и ямок, он уже, соответственно, не функционирует так, как должен быть. И жевательный аппарат начинает под это подстраиваться, начинаются различные боковые движения перетирания пищи. Во-первых, они малоэффективны, во-вторых, они неестественны для нашего жевательного аппарата и сустава, и начинаются другие проблемы. Боли в суставах, обращение к стоматологу с тем, что там другие зубы начали где-то трескаться, крошиться и прочее. Понимаете? Поэтому врач-стоматолог, который восстанавливает зуб, он должен восстановить его анатомию. Вот эти бугорки, ямки, либо на коронке, либо на пломбе, они в обязательном порядке должны присутствовать. А то получается так, что вы пришли в магазин, просите, допустим, ножницы, купили ножницы, домой приходите, а они не режут. Вот, возвращайтесь в магазин
жирнова.
И говорите, да, вы говорите, слушайте, ну, я вот купил у вас ножницы, они не режут. Что, вы же просто ножницы попросили, а не резать. Так же и с зубами. Зуб вроде восстановили, а функцию свою он не исполняет. Это очень важный момент, который, к сожалению, ну, понятно, обычному человеку неизвестен, но стоматолог этому учится с первых курсов, на мой взгляд, в институте.
А вот, кстати, когда пломбируют зуб, уже когда сделали пломбу, ее подтачивают, шлифуют, дают специальную бумагу и просят покусать.
Да.
Это вот для того, чтобы посмотреть этот рельеф зуба, верно?
Ну, не только рельеф зуба, а для того, чтобы зубы стыковались где-то точечно, не очень плотно, потому что вот эти суперконтакты или гиперконтакты точечные, они тоже могут привести к негативным последствиям. Либо пломба будет, либо часть зуба откалываться, и чтобы этого не было, то есть должно быть равномерное смыкание зубов. И вот эту равномерность при помощи копирки как раз-таки проверяют.
То есть вот этот микрорельеф тут важно не недоделать и не перетереть.
Конечно, конечно, очень важно. Это целое искусство, наука.
А вообще это возможно сделать грамотно без микроскопа?
Если говорить о каком-то, так скажем, грубом таком лечении, то да, безусловно, потому что микроскоп там, или другое лечение, бинокуляры, они помогают упростить работу стоматолога. То есть это не обязательный инструмент, но это лишь будет говорить о высокой квалификации доктора, который в своей работе все-таки эти инструменты применяет.
Ну, если ты зашел в зубной кабинет, и человек не использует вот такую увеличительную оптику, повод ли это разворачиваться и уходить? Или все-таки можно попробовать
если
лечиться?
Вы приверженец того, чтобы вам лечили зубы максимально качественно, безупречно, по последнему слову техники, и чтобы ваш доктор увидел действительно, что он делает, а не делает это вслепую, потому что без микроскопа он делает это вслепую, то тогда, да, стоит поискать другого стоматолога.
Вернемся к зубам мудрости. Если зуб мудрости начал при прорезывании приносить проблемы, то есть опухает десна, она болит, бывает, что опухает лимфатический узел, там вот вокруг вот эти вот ткани отекают. Ну, в общем, приятного как минимум мало, еще и рот не открывается. Нужно ли вот в этой острой фазе идти на удаление? Или нужно все пролечить, дождаться, пока рот будет нормально открываться, и после этого какие-то манипуляции делать хирургически?
В большинстве случаев это принимает решение непосредственно врач после обследования. Если он видит, что процесс настолько острый, и дальше он будет усугубляться, и без удаления зуба этот процесс не остановить, конечно же, он предложит удаление. А если это вмешательство незначительное и может помочь, да, там действительно иссечение какого-то капюшона, то есть части слизистой над зубом, и дать ему возможность дальше спокойно прорезаться, то он может и пойти по такому пути. Вот. Но часто бывает так, что зубы располагают настолько криво, настолько глубоко, что, конечно же, это очень серьезная манипуляция такая, травматичная достаточно, и сделать ее в экстренном порядке не всегда удается докторам, которые, ну, недостаточными знаниями обладают в этом смысле и опытом. Ну, это на самом деле хорошо, если они не берутся за это, потому что, допустим, я в силу своего образования и опыта работы в челюстно-лицевой хирургии сталкиваюсь с тем, что ко мне много со всего города направляют пациенты как раз-таки на удаление зубов мудрости. В сложных ситуациях, когда зубы еще совсем не прорезались, когда это подростки, когда там в 14-15 лет требуется ортодонтическое лечение, выравнивание зубов, а ортодонты видят, что зачатки этих зубов мудрости уже лежат криво, и от них будут проблемы. Мне приходится очень глубоко лезть, выпиливать там этот зуб где-то из челюсти, доставать его оттуда. Ну, все это благоприятно, естественно, заканчивается.
Выпиливать, потому что это есть... звучит очень страшно.
Да, да, но тем не менее, все замечательно, все хорошо, если вы имеете определенный опыт в этом смысле. Если у вас нет опыта, есть опасения, конечно же, стоит направить к специалистам, челюстно-лицевой хирургии или там, к своему коллеге другому.
А вот это иссечение, то, что вы сказали, так называемого капюшона, то есть части слизистой, чтобы зуб свободно прорезался, сколько раз эту процедуру можно повторять? Потому что я ходила трижды вот на это дело, и вот на третий раз мне уже сказали, все, ты замучила, давай мы тебе зуб удалим и иди с миром. И в итоге удалили.
Ну, начнем с того, что самый первый раз, когда возникла эта проблема, доктор уже должен был предложить удаление как альтернативу.
Он предлагал, я отбивалась.
Ну, понятно, да, это распространено. Жалко, конечно, свое же родное.
Целый, да. Здоровый, вот.
Но тут, опять же, все зависит от вас. Он это предлагает во второй раз, он это предлагает в третий раз, а дальше уже насколько вас хватит.
Мне уже ультиматум поставили. Сказали, что просто не будут лечить, если сейчас я не решусь на удаление. Ну, надо сказать, я им благодарна, потому что, ну, как бы нет зуба, нет проблемы в данном случае. А вот про ортодонтию вы сейчас упомянули. Я читала, что очень важную роль играют именно вот с ортодонтической точки зрения зубы мудрости, что они как бы являются такими стационарными опорами для остальных зубов, для зубного ряда, и не дают им куда-то гулять, сдвигаться. Вот что с этим делать, что вы на это скажете?
Это один из мифов и одно из заблуждений, которое бытует в народе о том, что если мы удалим зубы мудрости, то другие зубы начнут менять свое положение, появятся какие-то щели там и так далее. А некоторые даже переживают за изменение внешнего облика, что если удалить верхние зубы мудрости, то будут впалые щеки, изменится внешний вид лица. А кто-то приходит, услышав это, именно за этим и говорит, удалите мне верхние зубы мудрости, я хочу более впалые щечки, не хочу их круглые, хочу выраженные скулы. Да-да-да.
Сейчас
разные
это
ситуации
модно,
бывают.
Да.
Вот, да. Я скажу так, что от зубов мудрости только проблемы. После их удаления не возникает никаких изменений. Ну, мы не берем, конечно, редкие случаи там, по показаниям, когда это действительно выявляется, но в 99% не произойдет у человека никаких изменений после удаления зубов мудрости. Наоборот, при прорезании часто зубы мудрости из-за искривленного своего положения они могут давить на весь зубной ряд и приводить к скученности в центральном отделе. Вот те скученные зубы, особенно на нижней челюсти, которые мы видим, они очень часто развиваются как раз-таки по причине того, что зубы мудрости давят на весь зубной ряд и смещают передние зубы. Поэтому после их удаления мы просто-напросто останавливаем этот процесс как минимум.
У нас сейчас будет очень короткий перерыв. После него мы вернемся в эфир. Я напомню, телефон для наших слушателей 264-7704. Звоните, задавайте свои вопросы. Также можно писать нам в Telegram, WhatsApp и Viber. 8-908-0953-953.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Здоровый разговор». Сегодня в прямом эфире говорим о том, что делать с зубами мудрости, надо ли с ними что-то делать, нужно ли их удалять, чем они могут помочь. В гостях у нашей студии основатель и главный врач клиники швейцарской стоматологии Вячеслав Куликов. Меня зовут Лидия Андреева. Принимаем вопросы от слушателей. 264-7704 — это наш эфирный телефон. Также можно писать в Telegram, WhatsApp и Viber 8-908-0953-953. И вот Viber нам написала Татьяна Мюллер. Добрый день. Зуб удалять стоит, когда он уже беспокоит, или лучше сразу удалять, как только он вылез? Ну, в принципе, это дублирует мой предыдущий вопрос. Ну, давайте кратко ответим.
Если зуб прорезался, мы говорим о зубе мудрости, если он прорезался и не вызывает никаких негативных явлений, и это подтвердил ваш врач-стоматолог, сделал снимок, посмотрел в полости рта и не увидел никаких проблем с этим зубом и с окружающими тканями, то тогда его можно оставить. Почему нет? Зачем его удалять? Если же есть показания для удаления, то лучше все-таки с этим зубом расстаться.
Если пришло время, когда начинают зубы там, ну, или выпадать, или ну, от плохого лечения, в общем, у человека становится меньше зубов, постоянных, может ли в данном случае зуб мудрости, оставленный, здоровый, как-то помочь? Вживание он не помогает, это мы уже выяснили.
Да, безусловно, существует очень много методов, при помощи которых мы, стоматологи, используем зубы мудрости. Один из самых распространенных методов — это использование его под опору при мостовидном протезе, то есть когда фиксируется ортопедическая конструкция в виде моста такого на этот зуб, и тем самым возвращается там жевательный вопрос рядом, отсутствующим рядом стоящим зубом. Но это, как, так скажем, вариант такой выбор альтернативный, потому что в любом случае он не даст максимальной эффективности жевания, той, которой бы могли бы дать другие способы, например, как та же имплантация. Также зубы мудрости в некоторых случаях используют как трансплантант. То есть если отсутствует один зуб или удаляется, берется зуб мудрости, пересаживается на то место, и он себе переживается. Да, такие технологии существуют, конечно, они не 100% во всех ситуациях результативны, но, тем не менее, такие возможности есть. Или есть еще ситуация, когда зуб мудрости используют как некий костный материал, то есть его перемалывают специальной мельницей, подсаживают и используют этот порошок для увеличения костного объема там, где это необходимо. Способов очень много, но это не значит, что нужно холить или леять свои зубы мудрости, лечить, тянуть их. Вот. Как я уже сказал, если с ними есть проблемы, то проще с ними расстаться все-таки, потому что существует много других более эффективных способов без использования зуба мудрости вернуть утраченное.
Вот, кстати, у меня была идея спросить про какую-то трансплантацию зуба мудрости перед программой, но я думаю, наверное, это какой-то безумный будет вопрос, поэтому я не буду его задавать.
Ну, это еще и сотни лет назад использовали стоматологи, и, конечно, у них результативность была еще ниже, потому что они не обладали достаточной где-то информацией или навыками определенными. Сейчас это тоже, ну, не скажу, что модно, но встречается в некоторых клиниках. Но ни один доктор, к сожалению, не даст вам гарантии стопроцентной, что этот зуб приживется. Более того, он даже не даст гарантии там в 70-60%, потому что если мы говорим об имплантации, которая действительно 99,9% гарантирует приживление, то зубы мудрости все не так радужно, как хотелось бы.
А вообще, ну вот как с трансплантацией органов, да, орган какой-то там от родственного, да, родственного человека, близкого родственника, либо просто трансплантация там своей, допустим, кожи, да, бывает, свою же кожу человеку пересаживают, гарантия, что приживется, она, ну, не гарантия, конечно, но вероятность того, что это приживется, она выше. А вот что касается зубов, человеку, вот удивительно то, что, наверное, свой бы приживался лучше, чем искусственная конструкция. Вот это удивляет.
Ну, потому что зуб на самом деле настолько сложный орган и по своему строению, и по своей функции, потому что это не просто где-то закрытый орган в брюшной полости, который функционирует, а это тот орган, который постоянно испытывает жевательную нагрузку и постоянно подвергается воздействию извне. Более того, как ухаживать будет за этим зубом человек потом в будущем, соблюдать гигиену, посещать регулярно стоматолога под большим вопросом. Поэтому и все эти моменты, которые воздействуют негативно, они, конечно же, снижают процент долгосрочного результата в приживлении зубов мудрости.
Кстати,
при трансплантации.
Об имплантации зубов такая неисчерпаемая тема. Обязательно мы поговорим в следующей нашей программе 13 июня в 13 часов, то есть через неделю ровно. Включайте радио, тоже будет интересно. Пока вернемся к зубам мудрости, давайте примем звонок. 264-7704. Здравствуйте.
Добрый день. Знаете, вопрос, вот как раз вот недавно эту тему поднимали, как раз вот там, моя, скажем так, мой вопрос, моя такая проблемка небольшая. Хотел брекеты ставить, значит, удалил, там получилось где-то, ну, 4 зуба мудрости. И, вы знаете, сейчас вот немножечко так под сомнением, ставить, не ставить брекеты, вот. Как вы считаете, вот в этой ситуации мне все-таки пойти на вот установку брекетов? Или будут какие-то изменения, если, например, вот зубы мудрости удалил, но все-таки отказался от брекетов? Ну, то есть в дальнейшем, в перспективе что-то изменится? То есть что вы посоветуете?
Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, спасибо за вопрос, Алексей. Ну, во-первых, Алексей, вы сделали уже первый большой шаг на пути к ортодонтическому лечению. То есть по показаниям ортодонтическим и направлению вы удалили себе зубы мудрости, которые действительно мешали, я так предполагаю, вашей ситуации для выравнивания зубов. Что вам стоит сделать второй шаг? Установить брекеты и все-таки закончить это лечение. Конечно же, никаких кардинально негативных изменений у вас не произойдет. После удаления этих зубов мудрости ваши зубы не разъедутся. Если вы займетесь ортодонтическим лечением позднее, там, через год, через два, через три, ничего за этот промежуток времени не изменится. Но мои рекомендации как доктора, конечно же, если уж вы начали лечение, а началось оно с удаления, то продолжите его. Вы поймете, и ваш организм поймет, что это благотворно скажется в будущем.
Вообще, когда мужчина дает внутреннее свое согласие на установку брекетов, у меня прям сразу такое желание снять шляпу, потому что, ну, вот девочкам-то это трудно, в каком бы возрасте девушка ни была. А вот для мужчин, мне кажется, это вот особенно какое-то такое напряженное решение вот поработать да, таким да. образом. Поэтому
ну, для мужчин вообще
большое.
Подвиг уже прийти к стоматологу. Потому что
вообще
как...
к врачу, да?
Да, да, к врачу. Потому что, как показывает даже наша элементарная статистика, да, там любой, наверное, клиники, то женщин приходит все-таки в два раза больше, чем мужчин к стоматологу. Да? Заботишься о своем здоровье, там, с мелкими проблемами какие-то, или даже просто с целью профилактики. Мужчин приходит реже, к сожалению.
264-7704 — это наш телефон. Можете продолжать звонить и задавать вопросы. 8-908-0953-953. Телеграм, WhatsApp и Viber. Вот WhatsApp Марина пишет нам снова вот про вегетарианство уже обсуждалось. А какие компоненты в мясе необходимы для здорового развития зубов?
Как я сказал, это незаменимые аминокислоты, которые влияют не сколько непосредственно на сами зубы, а на внутренние органы, допустим, на щитовидную железу, да, там, если взять элементарно наличие тирозина, одной из незаменимой аминокислоты, которая содержится в мясе, она влияет на работу щитовидной железы. Если будет недостаток щитовидной железы, понимаете прекрасно, нарушение эндокринной системы влечет за собой изменения во всем организме, и в первую очередь зубами, с дёснами, да, то есть к эндокринным проблемам относится и сахарный диабет, и мы знаем, что при сахарном диабете возникает очень мощнейший пародонтит, проблемы с зубами, с дёснами, с окружающими тканями. То же самое здесь. И об этом очень можно долго говорить, можно много фактов медицинских приводить, но это действительно так. И если кто-то говорит, вот там я знаю вегетарианца 20-30 лет, он живет и нет никаких проблем, ну, что я хочу сказать, есть люди, которые без зубов живут, и все нормально. Мы же говорим о качестве жизни, понимаете? Вот, поэтому
ну,
это, конечно,
генетика,
отдельный
генетика
такой...
Генетика разная у всех.
Ну, и это тоже, конечно же, влияет. Поэтому это отдельная тема, разговор. Вот. Меня учили в институте, как положено, вот я считаю, и по биохимии, и по всем другим наукам базовым, в которых однозначно прописывается во всех наших процессах жизнедеятельности, в биохимических, в первую очередь, в физиологических процессах, как раз-таки присутствие животных белков.
Ну,
То есть это заложено в нас природой.
Я так понимаю, это не в отсутствии других белков растительного происхождения, углеводов и других.
Нет.
То есть баланс.
Да. И так учат не только у нас в России, вообще везде за рубежом. Безусловно, есть доктора и даже профессора, которые опровергают это, но их меньшее количество, нежели все-таки общая медицина во всем мире.
Продолжает слушательница интересоваться, как беременность влияет на здоровье зубов?
По-разному. Если вы будете, так скажем, в период беременности все-таки следить за своим общим здоровьем, за своими зубами в том числе, то тогда риски возникновения проблем с зубами снижаются. Потому что, безусловно, происходят очень серьезные гормональные изменения в организме, и начинают происходить изменения в полости рта, может появиться так называемый гингивит беременных, вот, то есть воспаление десен в полости рта из-за вот этих гормональных изменений. Точно так же, как и есть юношеский гингивит, когда в период подростком за счет этих гормонов происходит изменение воспаления десен. Вот. Но врачи, безусловно, они помогут справиться с этими проблемами, порекомендуют либо какое-то лечение, либо профилактические какие-то меры, ну и, естественно, определенным образом питание, диета. Потому что мы понимаем прекрасно, внутри любой мамы беременной происходит рост маленького человечка, который требует большое количество кальция, и он начинает этот кальций забирать для своих нужд из мамы.
Откуда
если
дотянется?
Да, откуда дотянется. Из зубов, из волос, из ногтей, почему беременные в этот период как раз-таки этим страдают. Поэтому если вы в своем рационе будете достаточно употреблять в пищу кальция, микроэлементов, а речь идет не только о кальции, ведь наши кости, они состоят не из одного кальция, а это фосфор, железо, магний, очень много микроэлементов, цинк, которые необходимы для поддержания здоровья наших органов и тканей, также и для роста этого маленького человечка. Поэтому все поправимо, все будет хорошо, если вы будете правильно следить за своим здоровьем, обращаться вовремя к врачам.
Ну, то есть, в принципе, и комплексы минеральных веществ и витаминов есть, и надо же еще следить, чтобы это все усваивалось. То
конечно,
есть, там,
конечно,
сопутствующая
конечно.
Пища
да,
должна
да,
быть
да,
определенной.
Да,
вопрос нам задает Иван. Если сразу 4 зуба мудрости удалить, это не очень вредно? Я думаю, это очень больно.
Нет, давайте так. О боли вообще в стоматологии, в современной, в нормальной, не должно быть речи. Вот, все-таки...
Ну, по крайней мере, во время процедуры, это, конечно, разумеется.
А, вот потом, да.
Потом как ну, все равно же будет зарастать.
Конечно, да. Заживает. Определенный дискомфорт бывает. Но тут еще очень многое зависит от того, каким образом вам удалили зуб мудрости. Потому что можно очень травматично это сделать, с молотком и долотом, как некоторые доктора это делают, к сожалению. А можно аккуратно, ювелирно, при помощи специальных инструментов, извлечь этот зуб мудрости, и, соответственно, заживление будет протекать без каких-то осложнений, без отеков, без серьезных болей там, и все. То есть это очень сильно зависит от навыка врача. Но если все четыре одновременно удалить, ничего критичного в этом нет. В моей практике тоже бывали такие ситуации, когда приезжий пациент там, или срочно по каким-то ограниченным ситуациям нужно было провести экстренно такие вот вмешательства. Все это возможно. Но если это все в плановом порядке, я не рекомендую все-таки этого делать. Там, сначала с одной стороны, например, удалить верхний и нижний, потом через какое-то время, через 2-3 недели, например, удалить с другой стороны.
Благодарю вас. Напомню, гостем нашей студии был основатель и главный врач клиники швейцарской стоматологии ООО клиника доктора Куликова Вячеслав Куликов. Повтор нашей программы можно будет послушать в эту пятницу в 15 часов. Запись можно найти на сайте chelkp.ru, кликайте раздел «Радио», а через неделю, 13 июня в 13 часов, поговорим об имплантации. Спасибо.
Всего доброго и берегите себя.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».